Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Своими глазами» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова и Софико Шеварднадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый день тебе. И сегодня у нас совершенно удивительная история, потому что мы сегодня смотрим на Северную Корею глазами Ксении Собчак. Добрый вечер вам.
Вот вы сказали «добрый вечер», и сразу как-то я даже со стороны поняла, что звучит уже даже абсурдно. Северная Корея и глазами Ксении Собчак.
Поэтому вопросов на самом деле на сайте.
Да, потому что у нас есть большое количество вопросов, которые сотни с лишним, которые пришли на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Мы их по возможности будем использовать, но не все. Сразу просим прощения. С самого начала, Ксения, как вас туда вообще занесло?
Вы знаете, ну я вообще очень люблю какие-то такие странные путешествия. Мне кажется, что это удивительная и уникальная возможность, если она у тебя есть, посмотреть какие-то совершенно экзотические, удивительные, странные места. То есть я точно не отношусь к категории людей, которые летом отдыхают на юге Франции, зимой в Куршавеле, ну а в промежутке, может быть, съездят в Дубай. Мне кажется, что когда есть и финансовые, и какие-то другие возможности путешествовать много и странно, именно надо пользоваться.
Это был отдых, никакой там...
Нет, это были майские праздники.
Не Северная Корея, это не юг Франции.
Да, в том-то и дело, мне кажется.
Туристические агентства, можно поехать...
Как с визой?
Нет. История очень сложная, но именно потому, что у меня возникла такая возможность, я ей воспользовалась. Началось все с того, что я разговаривала с моим очень хорошим другом Петей Авиным, человеком, который является... человеком, который понимает в путешествиях, много и долго путешествует, он сказал, что это была одна из самых интересных поездок в его жизни. Вот. Потом я стала узнавать, как это все сделать, поняла, что нереально вообще получить визу в Северную Корею, это очень и очень сложно.
Даже для русских.
Да, да, там вообще очень мало туристов, мы уже потом узнавали, там всего 2000 туристов в год примерно. Ну, для любой страны это мизерная сумма и мизерное количество, и поэтому попасть туда действительно сложно. Получение визы – это отдельная такая анекдотическая практически история, потому что был такой некий товарищ Зо, с которым мы общались в посольстве, да, Северной Кореи. Причем так как они, видимо, как люди подозрительные, не пользуются никакими техническими приборами, то есть я даже про интернет не говорю, но такая вещь, как факс, я понимаю, в посольстве Северной Кореи к ним очень настороженно относятся. Поэтому по-любому вопросу мы лично встречались у посольства. Нам каждый раз это было встреч 20, наверное, за полгода. Представляете, какое количество. То есть у нас уже к товарищу...
Из мобильника, да, вы что-то говорите?
Да, да, он звонил, говорил, нам надо встретиться. Мы встречались, и встреча происходила ровно для того, чтобы он передал анкету, например, или задал какой-то вопрос.
Полгода длилась эта история?
Да, получали визу мы полгода. Это очень непростой процесс для всех сразу, кто собирает по моим стопам поехать в Северную Корею, могу сказать, что это прям вот замучаетесь. Плюс еще есть проблема с тем, что в Северной Корее существует запрет на журналистскую деятельность. Учитывая, что и я, и Дмитрий Савицкий, мой молодой человек, с которым я ездила, имеют отношение к медийному бизнесу, это сразу усложнило задачу во много раз.
Ты в анкете писала там журналист или ведущая?
Ну, я написала, что телеведущая развлекательных программ, и только, в общем-то...
Развлекательных подчеркнула.
Да. Наконец-таки, хоть в чем-то программа «Дом-2» мне помогла. Я говорю, ребят, ну я же не про это. Мы там любовь, мальчики, девочки. Поэтому вот очень было сложно. Помогло только то, что... Это тоже такая абсолютная история про сюр, потому что теперь мы знаем, кто на самом деле поддерживает северокорейский режим. Это вот наш друг практически, человек, который ходит рядом с нами, Петр Олегович Авин. Потому что он для того, чтобы попасть в эту страну, подарил какой-то невероятный двигатель для поезда Ким Чен Ира.
То есть, ну, знаменитый поезд?
Да, вот он знаменитый поезд.
У нас есть вопрос. Найди этот вопрос, или я его найду. В общем, человек спрашивает, начну сразу к слову, потому что мы потом забудем.
Давайте, конечно.
Человек спрашивал, а вот, Сергей, преподаватель из Москвы, видели ли вы в КНДР знаменитый бронепоезд на котором руководитель Ким Чен Ир бороздил просторы РФ в 90-е годы. И не только, кстати говоря.
Конечно, да. Он приезжал, между прочим, на этом поезде и в Китай, и потом уже в свой последний визит в Россию. Он это дело очень любит. Поезд мы видели в огромном музее дружбы народов. А в простонародье музей подарков представлен весь этот вагон, причем разные версии. И первый вагон, подаренный еще Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и далее вагон, подаренный Хрущевым. Да, это еще начиналось все с Ким Ир Сена. Да. Поэтому там огромное количество этих вагонов, прям эволюция поездного движения. Первые вагоны великого вождя товарища Ким Ир Сена, далее подарки уже Ким Чен Иру, в общем, большое количество этих вагонов. И мы поняли, почему. Потому что, несмотря на то, что очень северокорейский народ трудолюбив, дороги там действительно плохие, и мы объездили просто всю страну, только разве что не были на севере, а так мы везде побывали, и, конечно, тяжело по дорогам передвигаться, несмотря на то, что они пустые.
Я подумала, там так гладко, почему-то не так казалось, что там нет светофоров, что там прямо какие-то по ледяному озеру, мне так казалось.
Знаешь, светофоров там действительно нет. Очень интересно.
Ледяного озера в мае тоже могло уже не быть.
Очень интересно, что это страна, где до сих пор остались регулировщицы. Вот, на улицах стоят очень симпатичные девушки на перекрестках.
Это женская профессия.
Это женская профессия. Да, и регулировщицы регулируют вот эти три чалые машины, которые иногда проезжают по улице.
То есть машин мало?
Машин очень мало. Это в основном старые мерседесы, причем такие очень трогательные, знаете, в которых они уже такие старые, что пол в этих мерседесах, он из линолеума уже, вот знаете, он прибитый гвоздик.
А ты там сидела, потому что такси такое у тебя было, или как ты в машине мерседеса?
Нас встречали, у нас была делегация, там, в принципе, туризма как такового нет. Если ты приезжаешь как часть делегации.
Вы поехали вдвоем?
Мы поехали вдвоем делегацией. И были мини-делегацией.
Кто был руководителем делегации?
Руководителем делегации был товарищ Ан, который нас там встречал. С нами всегда было три сопровождающих на нашу маленькую делегацию. Вот, причем эти люди были всегда с нами, переводчица и два человека из службы безопасности, которые очень трогательно жили с нами в гостинице, естественно, везде ходили. И очень смешно, что в какое бы время мы ни спускались, допустим, вниз в гостинице, мы понимали, что выйти из гостиницы одним нам не дадут, потому что иностранцев не выпускают в КНДР без сопровождения на улице.
Вообще,
Нет, вы что? Там ты не можешь. Ты можешь находиться вдвоем только в своем номере. И то, я так понимаю, что там есть прослушка, да, потому что мы обратили внимание, что даже если в номере мы, допустим, смотрели фильм какой-то, мы взяли DVD-проигрыватель, и вечером, потому что там 8 часов все заканчивается, освещения нет, вечером смотрели фильм.
Как это освещения нет?
Конечно, в КНДР же огромная проблема, что им не разрешают строить ядерную электростанцию уже многие годы. То есть еще США обещали много лет назад, в середине 90-х, построить, даже подписывали какие-то соглашения, но потом долго этот процесс тянули, динамили, и до сих пор нет ядерной электростанции, они работают только на гидроэлектростанциях, этого электричества совершенно не хватает. Поэтому у них энергосберегающие вот эти лампы такого, знаете, дневного света, и больше нет никакого освещения. Это очень дорого, темные улицы. В домах вот этот вот энергосберегающий, тепличный так называемый свет. И все, люди как овощи там сидят, кукуют.
Это правда, потому что можно, например, это есть такая известная картинка с Google Map. Можно посмотреть спутниковую съемку, когда вот просто видно на карте, как на контурной карте, видно, что вот Южная Корея, вот там какие-то окрестности, и абсолютно темное пятно по контурам Северной Кореи. Это чистая правда.
Это нет правда, да. И мы поэтому вечером смотрели фильмы. И обратили внимание, это было очень забавно, что если где-то минут 40 мы в номере молчим, люди смотрят фильм, там что-то происходит, музыка какая-то. Джон, я убью тебя. Нам обязательно раздавался звонок с каким-нибудь ужасным глупым вопросом из серии: вы помните, что завтра мы в 7 утра встречаемся в холле? Или там: а вам ничего не нужно? А вы на ужин пойдете? Какие-то совершенно вопросы, хотя мы попрощались, все. Потом мы день на третий сообразили, что это люди проверяют как-то. Знаешь, кролики затихли, вот, надо как-то проверить, не сбежали ли. Вот. А если мы выходили, это было очень смешно, потому что там как-то нам не спалось, огромная разница во времени. И мы вышли в 2 часа ночи вниз просто спуститься, там такой маленький магазинчик круглосуточный в гостинице, купить воды или что-то, потому что мини-бара нет, ничего нет. И мы спускаемся вниз, и нас тут же в 2 часа ночи встречает наш сопровождающий товарищ Ан со словами: «О, ребят, а я вот тоже что-то не спится, вышел покурить, и вас тут встретил. Как вот, какая вот удивительная встреча на Эльбе».
Вот, это было очень смешно. Он там еще ночевал в какой-нибудь
подсобке. Да, то есть как только ты спускаешься вниз, тут же тебя совершенно случайно встречается. «Ой, вы тут, какая радость, хотите вместе прогуляться? Так пойдемте, я не против».
Милана, а гостиница на что похожа?
На питерскую прибалтийскую до ремонта. Ну, такая вот советская, большая, гранитная гостиница с эскалаторами.
А там были еще живые люди, кроме вас и товарища Анна?
Да, нет, там есть какие-то туристы, их не очень много, но вот ты их встречаешь, они тебе знаками показывают, что признали своего, но их мало, и это вот всегда в окружении каких-то
людей. Видимо, гостиница переполняется просто числом этих сопровождающих туристов.
Ну, конечно, если нужно там ночевать круглые сутки. А эти туристы, они были по виду откуда? Какие?
Пару человек я встретила из Югославии. Было несколько американцев. Вот для американцев это прямо... Ведь в США есть запрет на поездку граждан США в 2 страны. Это Северная Корея и Ирак. Причем это написано в паспорте. В паспорте любого американского гражданина на задней оборотной стороне паспорта написано, что гражданин Соединенных Штатов Америки не имеет права посещать КНДР и Ирак. И нарушение это карается законом. Поэтому целая есть система. А, и Куба еще. На Кубу еще американцы нельзя. Да. Есть целая система, по которой им не ставят визу в паспорт, потому что это вот наказуемое преступление. А специально по какому-то коридору провозят. То есть как раз приветствуют в Северной Корее приезд американцев, но делают это очень так вот. Для них это... Это абсолютный Диснейленд. И вы знаете, здесь для себя, вот мне, я до сих пор до конца не решила эту моральную проблему, потому что действительно вот было такое, знаете, неприятное чувство у меня, и оно осталось, что вот я делаю какую-то, может быть, не очень правильную вещь в том смысле, что ты действительно приезжаешь посмотреть на этих несчастных людей, и есть чуть-чуть ощущение неправильное, что ты приезжаешь в какой-то ужасный, адский человеческий зоопарк, где несчастные люди, которые совершенно не виноваты, что они живут при таком режиме, живут жуткой такой оскотинившейся жизнью, а
они
ты вот такой...
Несчастными прямо.
Вот а вы видно? Видели реально?
Да,
видели?
Конечно, мы ходили по улицам, мы спускались в метро, мы гуляли даже, ну, мы все делали с сопровождением, но мы это видели, мы видели глаза этих людей, мы стояли с ними рядом. И это действительно люди ужасно запуганные, вот чего даже, мне кажется, в последние годы Советского Союза уже, конечно, не было.
Но эта запуганность, она... В чем проявляется?
Вот я приведу пример. Вот мы спускаемся в метро, садимся в вагон метро. И в тот момент, когда мы садимся, час пик, пробки, люди едут с работы, все разговаривают очень оживленно, там шурум-бурум на своем языке. В тот момент, когда мы входим, весь вагон замолкает от ужаса. То есть просто тишина. Обрывается. Люди начинают смотреть в пол.
Может, они не от ужаса, может, они просто не видели таких.
Они не видели, но они не знают, что... Они знают, что с иностранцами нельзя общаться. Это... То есть и нас предупредили, чтобы мы ни в коем случае сами ни в коем случае не подходили к этим людям, потому что потом у них будут просто огромные проблемы. Люди будут пропадать, их будут допрашивать, потому что контакт с иностранцами категорически запрещен. Он карается большим сроком. Поэтому они тут же замолкли все, смотрят в пол, никто ни с кем не переговаривается. Абсолютно такие вот люди, которые, ну, не знаю, вот встретили инопланетян и знают, что контакт запрещен. Это жуткое ощущение такое внутреннее. И жуткое ощущение, когда ты ловишь на себе эти взгляды. То есть, с одной стороны, людям дико интересно, потому что для них иностранец – это вот реальный инопланетянин. А с другой стороны, видно, что это несчастные, запуганные люди. И вот это ощущение, оно меня до сих пор гложет, что вот ты приехал, да, тебе это экзотика, а для людей это жизнь, для людей это дикое несчастье, что вот с ними случилось так. И никто в этом, кроме великого вождя, товарища Ким Ир Сена и его сына, не виноват.
Ну да, хотя очень любят, конечно, у нас говорить, что вот они такие выбрали сами себе этот путь.
Да, у них это тоже, знаете, там давно никто ничего не выбирает. Там...
Они такие зомбированы абсолютно.
Абсолютно. Причем, ну, я не знаю, мне даже интересно было бы узнать этот вопрос, потому что, ну, вы понимаете, у нас все равно была такая Корея на экспорт. Мне интересно, есть ли там диссидентство, ну, вот то, что было в Советском Союзе. Есть ли там запретная литература, есть ли там...
Андерграунд какой-нибудь. Что вы вообще думаете?
Вот у меня было ощущение, что этого совсем нет, потому что абсолютно одинаковые люди с троем, встающие на работу, под громкоговорители. Это вот жуткое. С утра, с 7 утра по всему городу начинают ездить такие маленькие машинки с громкоговорителями, которые проводят агитработу, то есть выкрикивают лозунги, как нам сказал товарищ Ан, для поднятия рабочего духа. Вот. И там внутри сидят живые люди, которые там... Это вот все несколько часов с утра, пока идет рабочий день, они ездят по всему городу, то есть абсолютный планета Саракш. Это невероятное ощущение. И вот
хочется, надо было снять Бондарчуку.
Да.
Слушай, скажи, пожалуйста, а город там большой, вот как он выглядит, когда ты смотришь?
Если там есть метро, значит, он не маленький.
Он, это большой город, там, по-моему, живет около 5 миллионов человек. Да, он во время Великой Отечественной войны корейской 50-53 года, он был полностью разбомблен американцами, поэтому от города ничего не осталось, весь город, собственно, в 50-е годы был заново отстроен. Поэтому это вот такая архитектура 60-х, конца 50-х годов, много хрущевок, город такой очень, либо огромные вот эти гранитные дворцы, такие вот сталинской архитектуры, ну, уже современных построек, либо такие хрущевки. Это такое странное, жутковатое зрелище, потому что город темный, город странный, но вот такая архитектура середины 50-х, сталинский ампир, огромный на экспорт дворец тэквондо, дворец боулинга, дворец пионеров. Ну, в общем, вот есть 8-10 знаковых таких дворцов, таких совершенно разных. Больше всего меня, конечно, поразил дворец боулинга. С большим...
Вы зашли туда?
Конечно, дворец боулинга с реальным боулингом, причем, как всегда и в Советском Союзе, это было принято, такая гигантомания. Какое-то самое большое количество дорожек в мире в этом боулинге. Огромный боулинг. И, конечно же, посередине, под стеклянным куполом, стоит шар для боулинга, куда тебя сразу подводят и говорят, а вот это тот самый шар для боулинга, которым великий вождь товарищ Ким Ир Сен нанес свой первый удар в нашем дворце. Ну, в общем, это все...
А люди там водятся, то есть можно еще развлекаться и играть там в течение дня?
Или да, нет, в конце дня, мы были там уже после 7 вечера, какие-то люди играют. Нет, какая-то жизнь там происходит, то есть это не концлагерь. Там есть вот боулинг, там мы приезжали куда-то на природу, люди в субботу сидят, поют песни какие-то, тоже посвященные, конечно, великому вождю товарищу Ким Ир Сену. Жизнь, она, ну, человек в любой ситуации хочет жить. Это всегда так, хочет иметь семью, детей, петь песни в любой стране.
А телевизор там включала?
Ну, вы знаете, в гостинице есть все. BBC, все каналы.
У них смотришь. Свои каналы.
У них 3 канала своих. И там это тоже очень забавно. Удивительно, ощущение, что невозможно оторваться. Везде товарищ Ким Ир Сен и еще цветочница. Вот у них 2 главных национальных героя. Это великий вождь товарищ Ким Ир Сен и цветочница. Вот девушка, которая такая работящая, собирает цветы. Вот это 2 таких...
Это такая собирательная девушка.
Собирательная, да, пионерка, комсомолка, красавица. Да, это всегда собирательный образ, такой скромный, правильной корейской девушки.
А есть кино?
Да, конечно, мы были на киностудии, это тоже очень смешно. Я даже в своей программе делала большую викторину, потому что ты приезжаешь на огромную тоже киностудию, самую большую в Европе. Это, ну вот, все, чтобы понять, все самое большое. То есть наш Мосфильм просто нервно курит в туалете. Это огромные гектары земли, это невозможно вообще за дни пройти эту киностудию. Там, причем не из-за ней очень этим гордятся, не из папье-маше, как в Америке, а из бетона построены декорации. Вот Америка, вот Европа, вот Голландия, вот там еще что-то.
Похоже?
Очень похоже, но главное, что это колоссальный и бессмысленный труд. Вообще вот эта киностудия, мне кажется, является метафорой вообще вот этого совкового восприятия жизни. Вот, знаете, из серии вот, «А зачем?» возникает вопрос, потому что действительно гектары земли, города из бетона для съемок фильма. Для фильма совершенно все равно, из бетона или из картона. Но это все из бетона. И огромная висит доска с какими-то циферками. Там 1148, 1149. Что это за цифры? Там от одного до бесконечности. Это подсчитаны все посещения великого вождя, товарища Ким Чен Ира на нашей киностудии.
То есть для всех из всех искусств, для него важнейшим, если там тысячи посещений.
Больше тысячи раз участвовал в съемках фильма, потому что Ким Чен Ир до того, как стать великим вождем и сменить на этом посту бессменного президента, он не играл, он руководил.
Он женился на актрисе, кстати.
Да. Он руководил всей киноиндустрией в Северной Корее. Так началась его политическая деятельность. Угу. То есть вначале он много лет, начиная там со своего совершеннолетия, работал на этой киностудии.
Он был известный плейбой, между прочим.
Да, любитель женщин, такой Бон Виван. Но это сейчас так о нем говорят, я не знаю, это все-таки, может быть, и мифы. Но кино для них действительно было и есть очень таким важным искусством.
Вот прежде
все,
чем,
как у нас.
Все как у всех. Прежде чем мы сделаем небольшой перерыв, один очень короткий вопрос от слушателя, зрителя из Соединенных Штатов, Брюсов, наверное.
Да.
Что из увиденного вами в первый день пребывания в Северной Корее абсолютно не соответствовало вашим представлениям и ожиданиям? Очень коротко, потом продолжим.
Хороший очень вопрос. Вы знаете, чистота, невероятная чистота города. Цветочки, очень ухоженные проспекты, все такое дико ухоженное. У меня все-таки совок еще с конца 90-х ассоциируется с разрухой. А тут было просто дико ухожено.
Хорошо, мы делаем очень маленький перерыв в программе «Своими глазами». Затем Ксения Собчак вернется в эту студию, чтобы продолжить делиться с нами впечатлениями о поездке в Северную Корею.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Итак, мы продолжаем программу «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе, и наши гости Ксения Собчак, которая приехала из Северной Кореи не очень давно, полна впечатлений и продолжает ими делиться. У нас тут огромное количество вопросов, которое пришло от слушателей и зрителей. Ну, про патриотическую музыку.
Мы поняли, то есть они открывают в улицах патриотическую музыку, поэтому... Ну, вы поймите, вообще вся эстетика страны связана исключительно с несколькими фигурами. Это великий вождь товарищ Ким Ир Сен, его жена, супруга, товарищ Ким Чи Сук и, соответственно, сын, товарищ Ким Чен Ир. Вот, это три таких персонажа, все связано с ними. Все памятники, все истории. Куда бы ты ни пришел, нет такого места, куда бы ты пришел, и тебе бы не рассказали о великом вожде, товарищ Ким Ир Сене. Вот. Всегда есть какая-то наготове история. Всегда вот либо вот здесь Ким Чи Сук закрывала товарища Ким Ир Сена от вражеских пуль. Вот здесь он закатил шар боулинга. Вот здесь он сделал то, вот здесь это. И даже когда мы приехали, это было тоже очень интересно, потому что в Северной Корее невероятная природа, действительно уникальная. И не просто так весь этот кипиш с ядерными какими-то подпольными заводами, потому что природа Северной Кореи такова, что там невероятные пещеры огромной глубины. Это действительно такое природное чудо. Десятки километров глубинные пещеры. И мы поехали в одну из таких пещер, открытых для туризма. Я такого никогда не видела. Кстати, эта пещера, мы шли-шли, и так мы не дошли до конца. Это несколько километров мы прошли под землей. Озеро под землей, в пещере, прямо огромное озеро. И ты гуляешь, и вот ощущение, что ну вот, а ты где-то там глубоко в пещере, причем там сталактитово-сталагнитовые пещеры, что тоже очень редко, то есть растет все и сверху, и сверху, чего вообще не бывает в природе. Это невероятные вот такие пещеры, но даже там, приходя туда, первое, что тебе говорит экскурсовод, я хочу поведать историю, как открылись эти пещеры. Дело в том, что великий вождь, товарищ Ким Ир Сен, был здесь рядом, недалеко, в маленькой пещерке. И тогда он сказал нашим замечательным строителям, а поищите, наверняка где-то рядом есть большая пещера. И правда, наш народ стал искать, и вот мы нашли вот эту пещеру. То есть, ну, каждый раз какая-то абсолютно сюрреалистическая вот такого содержания история про то, что великий вождь товарищ Ким Ир Сен сказал, поищите где-то рядом, наверняка должна быть пещера. И правда, вот она и нашлась. Это очень все трогает.
А ты смогла как-то вот усечь отношения людей между собой, там, где мужчина, женщина, там, родители, дети?
Мальчики с девочками ходят по улицам за ручки.
Ну, я же говорю, вот, вы знаете, жизнь, она есть везде. И, конечно, приезжая даже на ту же киностудию, я видела, как один из наших сопровождающих, у нас была очень красивая девушка-экскурсовод, действительно такой очень яркой азиатской красоты, тут же стал, значит, ее кадрить, она уже смеется, он там ей что-то рассказывает. Жизнь, она есть везде. Она есть и в оккупации, и в плену, и в концлагере, везде, где человек выживает, он всегда найдет для себя возможность получить что-то от этой жизни, хоть что-то. Но то, что люди доведены до абсолютного состояния, конечно, животных, это вот есть такое ощущение. Плюс ко всему есть ощущение, что они просто не понимают, что происходит. Ведь у них изменена письменность. У них от иероглифической письменности они перешли именно вот с приходом новой власти к буквенной. Ну, то есть они пишут иероглифами, но буквы. Угу. То есть они даже не могут прочитать ту литературу, которая была до прихода великого вождя товарища Ким Ир Сена. У них совершенно другая история. То есть у них вся история, все библиотеки, все вот связано только с революцией. То, что было до, мне кажется, даже они не очень понимают и знают. То есть...
Но вот твои сопровождающие, например, они никак не пытались тебе задавать вопросы, а как у вас там в России...
Что? Вы знаете, наши сопровождающие, они как раз все знают, что меня и удивило, что это люди, то есть это не глупые люди, это люди, которые все понимают, все знают, вплоть там до оттенков юмора, иронии. Мы говорили с ними на самые разные темы. Другое дело, что вот есть некая официальная позиция, понятно, что они нам не могут сказать ничего другого, и все они это делали очень искренне. Для меня было просто откровением, когда наши сопровождающие, мы уже и все обсудили, и ядерную проблему, и Америку, и новую Россию, и Путина. В общем, на все темы поговорили. И человек, который мыслит трезво, оценивает ситуацию, то есть это не какие-то люди, которые не понимают вообще, как мир устроен. Вдруг, рассказывая о Ким Чен Ире и о трудных голодных годах, когда там Ким Чен Ир куда-то поехал в армию, там что-то рассказывал и просил людей держаться до последнего, у него слезы в глазах стояли. Он рассказывал, и я понимала, что вот он за Ким Чен Ира действительно вот все что угодно сделает. Все это
искренне. Вот спрашивает Али, инженер Дагестан, как вы думаете, надолго ли в КНДР социализм? А Джамал спрашивает, по его мнению, вся власть там держится только на Ким Чен Ире. Как только он простится и уйдет в иной мир, ситуация в корне изменится. А корейский полуостров объединится в одну страну, согласны ли вы с этим?
Ну, вы знаете, это, конечно, замечательная позиция, и дай это Бог, чтобы было так, но я могу сказать так. Вот я была в двух государствах совершенно разных в этом смысле. Это Куба и Северная Корея. И вот в Кубе на Кубе, когда ты там находишься, есть ощущение, что вот там режима осталось недолго. Вот еще несколько лет, Рауль, то сё, и все это умрет. Это прям чувствуется, это в воздухе. Mm-hmm. Это в этих чернокожих людях, которые там за доллары тебе совершенно все продают. Это в ощущении свободы людей, которые там живут. И несмотря на то, что это нищая, ужасная сейчас страна, ты идешь по этой набережной мимо американского посольства и понимаешь, что еще при твоей жизни тут будут небоскребы, тут будут шикарные отели пятизвездочные, тут будут, значит, Гуччи, Армани, Шанели. Это все будет. И вот есть это ощущение. Я понимаю, что через 15 лет я поеду на Кубу в отель «Хилтон» и буду пить мартини на пляже. Есть. В Северной Корее, к ужасу моему, такого ощущения нет. Там настолько полный, тотальный контроль над населением, настолько замкнутая система, в которой ты не можешь провести в страну даже мобильный телефон, и нет интернета в стране, что нет, вот там этого нет. Это вся страна находится под полным контролем, в полном неведении вообще, что происходит в мире. И есть ощущение, что это может продержаться еще много-много лет.
Значит, то, что они не знают, кто такие Битлз, кто такая Мадонна, это абсолютно правда.
Ну, вы можете себе представить, в стране нет интернета, в стране нет сотовой связи. Страна поет песни Аллы Пугачевой и Бабкиной на корейском языке. Ты приходишь в любое караоке, везде русские песни, только на корейском языке. Люди насвистывают Сулико в холле отеля, корейцы, официанты. Это очень смешно, это вообще удивительное ощущение. Мы сидим уже где-то в ночи в отеле, пьем чай, и вдруг я слышу свист, мелодия Сулико. Я не могу поверить своим ушам, привстаю, смотрю, засыпает такой корейский официант после тяжелого рабочего дня и, играя там в какую-то компьютерную игру типа Тетриса, насвистывает Сулико. Представляете себе, такой абсолютный сюр.
Подождите, а мобильного телефона
нет? Вообще нет, забирают. Ты приезжаешь, первое, что у тебя забирают.
На границе отнимают?
На границе.
Потом возвращают или забирают?
Да. То есть, когда ты уезжаешь...
Я даже не знаю, что вам DVD-плеер принести. На
самом деле. Как сообщить родственникам, что ты жив-здоров?
Там есть телефон в гостинице, международная связь, ты можешь позвонить. Ну, все. Но там разговоры слушаются.
Сайты у них там какие-то официальные есть, тем не менее. Вот, я знаю,
там есть официальные сайты, но ты можешь получить допуск к интернету только через специальное разрешение в специальных местах. То есть, ты приходишь в некие учреждения, тебе дают разрешение, и ты, контролируя то, что ты там ищешь, ты можешь зайти в интернет. Это вот так работает.
Ну, что вы там ели?
Вы знаете, еда, кстати, там очень интересная. Там такая суп-лапша, очень такой интересный вкус. Они очень оскорбляются и всегда недоумевают. Первое, что они меня все спрашивают: ну скажите, товарищ Ксения, товарищ Дима, ну ответьте нам на один вопрос, который мучает нас все эти годы. Ну почему? Ну почему вы называете эту странную оранжевую перченую морковку корейской? У нас нет такого блюда. Мы все эти годы думаем, почему вы называете это корейская морковь. У нас нету такого блюда.
Вообще, еда там в ресторанах в Пхеньяне, она похожа на ту корейскую еду, которую мы знаем здесь.
Вот она другая совершенно, это очень смешно. Но помимо всего прочего, я как человек, который любит пробовать все новое, я попробовала собачатину, скажу вам честно, да. Причем ужас заключается в том, что я себе представляла, когда я прихожу, я говорю: ребят, ну скажите, товарищ, а где вот можно попробовать собачатину? На что, значит, меня Дима начинает под столом щипать очень больно. Я говорю: Дима, что так? Он говорит: слушай, я забыл тебя предупредить. Здесь так говорить нельзя. Оказывается, как мне казалось, ну вот ты приходишь, и как вот к нам в России: ребята, а вот где у вас икры вкусной с блинами бы поесть? Ну и те говорят: да, конечно, вон иди, вон в царской охоте, вот тебя накормят. Это не так. То есть они дико стесняются того, что они едят собаку. И это не то, что на поверхности приходишь и говоришь: дайте-ка мне собачатину. Это то есть, знаете, как, ну вот все знают, что люди занимаются некрофилией. Но никто не говорит там: пойдемте могилку раскопаем, там бабку найдем. Все
говорят: специально.
Надо сказать, типа: а пойдемте вот в лесок погуляем. И все сразу говорят: да, ну в лесок, конечно, пойдем. нужно сказать, а знаете, можно я где-нибудь попробую настоящей традиционной корейской кухни? И под словом традиционной они понимают собаку. Дальше происходит следующее. Это был самый ужас для меня, потому что я как себе это представляла. Ты приходишь в ресторан, там много всяких закусок, вот этих вот, там это капуста, не капуста, ну вот всякие их приправы. И одно из этих блюд это собака. Вот это все не так. Ты приходишь в ресторан, и у тебя есть 12-13 блюд, все сделаны из собаки. Больше ничего в этот прием пищи есть нельзя. Это собачья печень, собачьи там фаршированные уши, там хвосты. В общем, все что угодно. Это, конечно, полный ужас, потому что приходишь, и вот тебя ты заставлен этими блюдами из собачатины. Но на самом деле, я могу сказать, если отвлечься от того, что ты ешь, это очень такое вкусное блюдо, такой суп, похожий по вкусу на баранину. Угу. Мясо абсолютно как баранина. Я понимаю, что уже вот не... Вы хотите перейти на другую тему?
Алкоголь пьется в ресторанах?
Ну вот под собачатину можно пить только водку почему-то. И именно холодную.
Понятно.
Не надо на меня смотреть, как на живодеры, ребят. Я считаю, что если... Вот я такой человек. Если есть экзотика какая-то, надо обязательно это попробовать. Ну, слушайте, такой в жизни может быть только один раз. Где еще это?
А там, вот если говорить об алкоголе, он продается свободно, бары существуют?
Там есть пивные. Это тоже очень странное зрелище, потому что вот в тот раз, когда нам удалось погулять, это прям такие пивнушки, как вот в Советском Союзе были, с такими столами. Там продается пиво в разлив в стаканах вот этих граненых. И люди после работы, я так понимаю, это единственное и главное удовольствие, они приходят в эти пивные и в этих вот граненых стаканах с какой-то жуткой рыбой сушеной, тоже типа вобла, видимо, на столах.
Прям совок, абсолютно.
Да, абсолютно. Вот такие столы, там эти потные рабочие, от которых жуткий там запах. Я зашла, просто, конечно, там топор вешать можно. И вот они пьют в граненых стаканах. Абсолютно вот такая советская картина. С этими в сеточку, знаете, сумками продовольственными, да, авоськи. Представляете, абсолютно забытое ощущение.
Гастроному, как у нас в Елисеевске в свое время было.
Нет, там вообще даже...
Как выглядят магазины?
Магазин, вот знаете, мы были в магазине дипломатическом, типа на Березке. И надо сказать, что по состоянию магазина Березка мы поняли, что все, конечно, совсем плохо, в том смысле, что это не сравнить даже с нашими Березками. То есть даже в Березке ничего, кроме двух видов алкоголя и каких-то чалых жутких конфет, ничего не было. И там же действительно огромная продовольственная проблема. Там люди мрут с голоду, там люди собирают траву на обочине и едят все вплоть до травы. И магазины стоят, конечно, пустые, еды там особо нет. Ну вот, морская капуста, как вот в самые голодные советские времена.
Я где-то прочитала с изумлением, что, оказывается, они даже дальше пошли, чем при совке, потому что в Советском Союзе, как мы знаем, там, когда вводили карточки, да, в какие-нибудь военные голодные времена, то это делалось в порядке большого исключения и временно.
Нет, там
и потом
всегда
отменялось.
На постоянной основе.
А там, наоборот, считается, что это правильно, распределять еду по карточкам. И это отменяют, там, если что-то меняется, а потом снова возвращают, потому что это является для них, или считается так, или принято так вот декларировать, что это более правильная, нормальная и стандартная история.
Да, они об этом прямо и говорят, причем есть определенное нормирование. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, 2 мешка риса на месяц, плюс на праздники дается мясо и 2 яйца. Вот такой вот стандартный набор. То есть там действительно очень тяжело с едой. Кроме риса ничего не раздается, больше никакой еды нет. То есть, в принципе, простые люди, они в основном всю свою жизнь, кроме дня рождения товарища Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, едят рис без всего. То есть рис, и плюс дома делается вот эта вот капуста, такая специальная, я забыла, по-моему, она кимсу или кимчи называется.
Кимчи. Да.
Кимчи, по-моему. Капуста, которая вот такая острая. Они ее сами квасят и вот с этим рисом едят эту капусту.
Значит, обочайте, ресторан — это роскошь, которую они не могут вообще себе.
Да, мы были в одном ресторане для рабочих. Огромный ресторан на 3000 посадочных мест. Но это для вот уже таких богатых как бы северокорейцев. Белые воротнички. То есть позвольте себе пойти в ресторан, могут далеко не все, и это еще Пхеньян. В Пхеньяне еще ситуация более-менее. А если ты, мы ездили еще по провинции, ну вот это жуть. То есть ты выезжаешь из города, и там уже начинаются люди, которые вот выкапывают какую-то травку, чтобы есть вот траву.
А не часть как это кота на количество детей, которых они могут иметь, как Китай?
Нет, вы знаете, там вообще нет такой проблемы, потому что очень сложная ситуация с едой, с населением и так далее. Там, наоборот, демографическая ситуация не очень хорошая, поэтому как раз они поддерживают рождаемость всячески, и рождаемость достаточно низкая.
А возможно, я спрошу про ядерные ракеты, ядерную программу? Вот исходя из того, что вы видели вот там своими глазами, да, и просто посмотрели, как выглядят и что из себя представляют эти люди. Вот вы думаете, правильно с ними обращаются американцы, там, наши, Совет Безопасности, Организации ООН? Они правильно к ним подходят с тем, чтобы не допустить там ядерной боевой программы?
Вы знаете, я так хочу сказать, что или в принципе, еще начиная с товарища Ким Чен Ира, они же объявили о программе Сингун, так называемой политики, которая предусматривает опору исключительно на вооружение, на силу, как единственная возможность выжить в стране. И это действительно официальная программа. Они считают, что единственная возможность Северной Кореи выжить в условиях глобализации, в условиях мирового американского господства, это вот наращивание вооружения и прежде всего ядерного вооружения. В этом есть доля правды, потому что для того, чтобы сохранять в целостности вот такой режим, это действительно может держаться только на страхе и на вооружении. Другое дело, что видя ситуацию внутри страны, мне кажется не очень правильным политика, но это опять же мое личное мнение, ничего не давать стране, либо, вот как это делали американцы, мы вам построим ядерную электростанцию под ключ, но вы там будете идти на какие-то уступки. Им же ничего не построили, им ничего не делают. Их все время обманывают и делают это специально, чтобы как бы вот заморить голодом и всевозможными эмбарго режим изнутри.
Ксения, это стокгольмский синдром.
Нет, но это у меня действительно есть такое ощущение. Мне кажется просто, вот что происходит на Кубе. Почему вот я говорю на Кубе, я же была и там, ситуация совершенно другая. Потому что на Кубе режим подтачивается изнутри вот этими долларами, туристами, проститутками, вот всей этой эстетикой.
Музыка,
это,
море.
Да, это может быть неправильно, но это так. Понимаете, уже когда люди чувствуют вкус доллара и вкус того, что приезжает иностранец, и пусть он платит там $10, но это уже огромные деньги, и они у тебя есть на руках, уже другое ощущение. Уже есть маленькие ресторанчики частные, уже есть какой-то маленький, но частный бизнес. Там же такая нищета, что люди от безысходности действительно могут пойти на крайние меры. Ведь понятно, что режим не захочет сдаваться. Понятно, что верхушка, элита власти живет хорошо и совершенно не собирается менять этот режим ради того, чтобы их там всех смели волной демократизации, как они видели это происходит в других странах, и вообще от них ничего не осталось. И это люди же думающие. Ким Чен Ир учился в Швейцарии, чтобы вы понимали. И жил там многие годы и понимает, что такое Швейцария. Да, мы тут все понимаем, что у него иллюзий нет. Он не человек, который, знаете, вилку в ухо сует. Просто люди хотят остаться у власти, это понятно. Они не хотят оказаться Горбачевым и не хотят оказаться людьми, которые в Восточной Европе все были сметены этими бомбами. Да. Они хотят остаться у власти, так я считаю, дайте людям эту возможность. Вы просто сделайте, подтачивайте страну изнутри, подтачивайте ее промышленностью, подтачивайте ее именно тем, что будете создавать там лучшие условия жизни. А вот это желание сморить их всех голодом и как бы выкурить, да, это не сработает, это может ровно сработать наоборот. Вот мне кажется так.
А про нас они что говорят? Вот вы говорили, что вы разговаривали с вашим сопровождающим, да? Про Россию, про Путина и про все на свете. Что он думает о нас несчастных?
Даже не знаю, как на это вы отреагируете, но Путин в Корее очень нравится. Все они говорят, что, ну, знаете, мы вам так скажем. Вот, конечно, все эти ваши ельциновские дела, это мы все не очень одобряем. Этого, конечно, не туда пошли ребята. Но вот Владимир Владимирович нам очень нравится.
То есть, конечно, не Ким Чен Ир, не Ким Ир Сен, но тоже ничего.
Да, ну тоже ничего. Да. Работать можно, как говорится. Поэтому, ну, я опять же не знаю, ведь после того, как мы уехали, как раз началась вот эскалация ядерного конфликта. И, насколько мы знаем, Россия поддержала именно позицию Японии в этом вопросе. Что стало для Северной Кореи абсолютной неожиданностью. Может быть, теперь уже как бы мы не в почете, не в чести. Но в целом к России сегодняшнего дня, и может быть, это для нас тоже очередной знак и символ, очень позитивное отношение.
Ксения, вас спрашивает Симаков Виктор, вы поедете в Иран?
Вы знаете, ну а почему нет? Я еще раз говорю, мне интересно видеть все многообразие мира, мне интересно понимать разные культуры. Я могу сказать, что побывав там, я пришла к выводу, что ну, действительно такое многообразие различных даже политических течений, потому что это ведь не наш совок. Mm-hmm. Это сложная система, построенная на их местной религии, на конфуцианстве. И вот это сочетание, дикая абсолютно смесь социализма, наложенного на азиатский менталитет, на азиатские разные религии, на разные философии, дает совершенно свой гибрид. И это интересно. Мне вообще интересно изучать какие-то политические различные институты, течения. Это действительно интересно, смотреть другой мир.
Ну что ж, на этом мы и закончим. Это была программа «Своими глазами». Большое спасибо Ксении Собчак, которая бывала в Северной Корее. Когда съездите в Иран или куда-нибудь еще,
приходите.
Расскажите.
Приглашайте, обязательно
спасибо.
Спасибо.
Программа «Своими глазами».